Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас одна из самых популярных, судя по вашим письмам, тем. Это тайные союзы, тайные общества. Масоны, иезуиты, Мальтийский орден. Те, кто регулярно слушает передачи «Неизвестная планета», знают, что мы приглашаем людей, специалистов из разных областей знания, для того, чтобы попытаться высветить вот этот социальный феномен и попытаться таки выяснить, чего же там такого тайного и чего же там такого загадочного. Поэтому сегодня у нас в гостях профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук Галина Ершова. Галина Гавриловна, добрый день.
Добрый день.
Тут такая история, почему Ершова, потому что, вы знаете, Галина Гавриловна делала фильм про Итигилова, «Нетленное тело буддийского ламы». Она является ученицей Кнорозова, который расшифровал письменность майя. Мы недавно были в Ватикане, как раз общались с иезуитами. Так вот, выяснилось, что знаменитый и великий Юрий Кнорозов, который расшифровал ту самую письменность майя, интересовался еще и тайными обществами. И вот это вот такой неожиданный несколько поворот меня заинтересовал. Поэтому первый вопрос Галине Ершовой. Как серьезные люди могут заниматься масонами?
Ну, масоны – это только часть вот этой огромной темы. Вообще удивительно, я тоже не знала этого о Кнорозове, пока не побеседовала с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, который знал его в 50-е годы уже. И оказалось, что Кнорозов, который 43-го года продолжал свою учебу в Московском университете вместе с Гумилевым, который, так сказать, после ссылки вернулся, учился, и Валентином Берестовым, писатель такой был, они были друзьями, и у них тоже был свой вот мужской союз. И это было закрытое общество, где они обсуждали темы вот этих вот самых появлений тайных обществ. То есть откуда они взялись, как манипулируются люди вот этим вот самым тайным обществом, и как вот коммунистическая партия, оказывается, реализовывает задачи вот этих вот тайных обществ.
То есть компартия как прообраз?
Нет, уже как сформировавшаяся модель и наиболее удачливая реализация задач тайных обществ.
Так, ну вот хорошо, Гумилев, Кнорозов изучали это.
Да, они изучали это, и они как бы исходили из той позиции, что начало появления тайного общества следует искать в племенных мужских союзах. То есть вот племена, когда они только появлялись, это не то, что племя, которое вот мы представляем уже по более поздним временам со сложной иерархией, а это еще вот начальная такая организация людей, общины, и вот в них мужчины сорганизовывались в общества, которые были отделены, так сказать, от женского участия. И вот там-то как раз и задумывались все формы организации жизни племени. То есть от банальных организаций войны, хозяйственных работ и вот прочих, так сказать, вот таких вот функций, до уже формирования особой системы власти и контроля над остальным обществом. И вот эти все явления, они имели характерные вещи. Например, такое понятие вот в этнографии есть, как «мужские дома». Вот мужской дом в некоторых обществах – это только куда юношей и мальчиков помещали, которые обучались мужскому взаимодействию без влияния женщин. Или иногда это были все мужчины племени, которые вот имели доступ в эти мужские дома. Возникает вопрос, собственно, а почему мужские? На самом деле это тоже очень интересная вещь, потому что изначально вот счет родства велся по женской линии. То есть женщина, она являлась тем, кто контролировал, кто от кого рождается, и контролировала выживаемость своего потомства. То есть она строила мужчин, и вот мужчины должны были защищать, должны были работать, должны были что-то делать. Например, женский дом, он выдвигал мужчин в особый мужской совет. Вот такая вот схема была. И, видимо, на каком-то этапе мужчинам это надоело, они решили взять власть в свои руки и организовали мужские дома, и они становились все более и более тайными. Тайными понятно, потому что они восходили к эзотерике, то есть это древние предки, это духи, мужчины общались с иными силами вот природы и жизни, и оттуда они получали знания и советы. Поэтому чем дальше, тем больше это все становится.
А какой возникла иерархия? Иерархия племенная, на первый взгляд, должна строиться просто по возрастному принципу. Чем старше, тем более важная должность функциональная в племени.
Правильно.
Потом Акелла, когда состарился,
да,
его надо было... другим вождем.
Совершенно точно так же и было. То есть существует целый ряд инициаций. То есть сначала мальчик, когда он только начинает заниматься первой мужской работой, потом мальчик, когда у него наступает там половое созревание, мальчик, когда он может вступать в брак. То есть вот эти все этапы возрастные, они сопровождались обрядами и посвящениями. Собственно, инициация – это и есть переход из одного состояния в другое. И как раз вот это все перенеслось потом на более поздние структуры, ну, там, совет старейшин какой-нибудь. Это же то же самое на самом деле. Вот такая вот как бы калька с древних племенных мужских домов.
Так, совет старейшин не есть тайное общество. Может быть, характер обсуждения на этих советах старейшин не становится достоянием всех. Но все знают, что есть совет старейшин. У нас на Кавказе, во многих странах.
Конечно.
Каким образом вот сами тайные общества, можно ли проследить историю их возникновения и попытаться понять, почему они разные? Были бы одни масоны или одни иезуиты? Какие еще есть способы объединения мужчин, видимо, да?
Военные, религиозные, политические. То есть вот как бы они достаточно ограничены, вот те самые признаки, по которым можно объединять мужчин. Вообще можно проследить, конечно, эта тема очень интересная, потому что, ну, если в племени это вот эти вот эзотерические тайные общества, из которых вырастают жрецы, касты жрецов в частности, почему, например, вот у многих жрецов, да даже там в религиозных системах, целибат, то есть вот не вступление в брак, это один из важных признаков. Это именно вот то, что ты попадаешь в это тайное общество, тем самым ты как бы избавляешься от всякого женского влияния. Вот, то есть жречество, идеологическая сфера. В средневековье в Европе, например, это чаще были военные союзы, то есть вот эти вот рыцарские ордена пошли. То есть то же самое, как бы закрытые военные какие-то образования, которые тоже потом начинали претендовать на более широкое влияние, на более широкую власть. Возникновение вот таких духовных организаций, то же самое с претензией, это уже более, как бы так сказать, жизненно-социальная организация, не военная и не чисто жреческая, но тем не менее подчиняющая все большее количество людей. Это вот уже мормоны, скажем, которые, так сказать, со своей структурой до сих пор в Соединенных Штатах считается единственной организацией, которая обеспечивает порядок в проведении мероприятий, например.
Олимпийских игр.
Да, олимпийских игр. Игр, в частности. Да, это тоже не случайно все было. Вот. И самое то, что нам более известно, это политические партии. То есть с начала 19 века это были союзы. Вот все, наверное, помнят Союз спасения, Союз благоденствия. Это же
декабристы.
Вот декабристы. Это же все не случайно берется. Это берется именно вот из тех самых понятий племенных союзов. И, так сказать, переносится на вот эту политическую почву большого уже общества, шире племенного. Потому что, естественно, что Россия там 19 века или любая другая страна, это большая многокомпонентная организация. И вот из этих союзов вырастают уже политические партии, как типичное вот такое вот в современном виде представление о мужском союзе. Ну, даже посмотрите, политбюро, там, женщину было вообще невозможно увидеть никак, да и сейчас в любой политической структуре, там женщина это скорее вот некий предмет, с которым носится, говорит, а вот у нас даже женщины есть. Но на самом деле это все-таки мужские организации.
Все это мы видели своими глазами.
Хорошо, если мы говорим о тайных союзах, мы всякий раз или очень часто возвращаемся к понятию политическая партия и к тому опыту, который мы имели возможность наблюдать пару десятилетий тому назад.
Да.
То есть можно говорить о том, что КПСС, Политбюро, это и есть тайный союз, а также он тайный, когда там было 18 миллионов человек, и их показывали по телевизору с утра до вечера.
Ну, я подозреваю, что это уже схемы, как бы, так сказать, приспособления к действительности. И на самом деле тайный союз в несколько человек, он не способен быть на виду и вот строить все вот это вот огромное общество. Поэтому нужно какая-то вещь одна показушная, то есть вот у нас есть такое, и все участвуют, и изображают демократию. И есть какая-то часть, которая, вот как я подозреваю, продолжала оставаться вот этой самой тайной частью.
Закрытое
решение Политбюро, потому что я думаю, что даже там какой-нибудь Суслов, он вряд ли подозревал, что он ведет свою вот должность от племенных союзов, это было бы ему даже очень обидно, но на самом деле вот жизнь нового никогда ничего не придумывает, она только перерабатывает предыдущий опыт.
давайте тогда попробуем дать некую классификацию и вкратце описать те орденские закрытые структуры, которые на слуху. Мы тогда назовем Мальтийский орден, масоны, франкмасоны, орден иезуитов, и попробуем обобщить затем. И те же самые американские мормоны, которые до сих пор существуют, и которые насчитывают там более 10 миллионов членов, которые вроде бы открыты и до сих пор проповедуют полигамию в Соединенных Штатах Америки в 21 веке.
Ну, это как бы уже такие детали частные, они не являются самыми главными, то есть, хотя, видимо, тоже вот весь антураж обязательств и исключений, он тоже создает некую элитарность вот, в видении членов этих обществ. Мормоны, они как раз по Конан Дойлю, они известны читателю, именно как вот это страшное закрытое общество, руки которого...
А у Конан Дойля где это было?
Этюд в багровых тонах. Ага. Да, то есть самые страшные вот вещи, где дотягиваются руки страшных мормонов и расправляются, значит, с отступниками. То есть вот классическая такая схема. Но они пытаются вести вот активную деятельность, вовлекая туда все больше членов, но тем не менее они вот остались как бы особой принадлежностью культуры Соединенных Штатов.
Ну, только англосаксов. Ну, Новая Зеландия.
Да, но дело в том, что поскольку они основываются о том, что все-таки вот эта вот Библия и вот все происхождение, оно завязано на Америке, то вот так
сказать. Да, у них же своя собственная Библия.
Да, то понятно, у них все-таки привязка больше вот к тому региону. Я думаю, что оно даже могло возникнуть, ну, как появлялись и все, и секты появлялись. Это то же самое, некие закрытые сначала общества, которые подчиняются вот каким-то своим правилам. И для Европы или для мира, ну, более известны это, естественно, католические ордена и, в частности, иезуиты, которые поражали вот свои организации до сих пор, в общем, способностью.
Иезуиты, для радиослушателей напомню, официально считается, что в середине 16 века воинство Иисуса. Поэтому в русском языке такое странноватое слово получилось, но укоренилось. Иезуиты, хотя оно происходит от слова Иисус.
Не воинство. Воинство – это уже, так сказать, советская оценка такая на самом деле. Это вот такое братство Иисуса. Вот. И вот в 1534 году оно было основано и сразу очень активно влилось вот в политическую жизнь всех стран. И к России тоже это имеет прямое отношение, потому что когда иезуитов стали выгонять из всех регионов, то Россия их приютила на самом деле, дала возможность пережить вот этот сложный период, а потом опять воскреснуть. Да, вот. Поэтому Россия – это все-таки спаситель иезуитов. Получается. И другой орден, который, ну, по Толстому тоже все хорошо знают, это масоны, конечно.
Да, бедный вот. Пьер Безухов попал и в ужасе оттуда бежал.
Да. Вот,
если я правильно помню.
Да, именно так оно и было. Вот, ну, масоны, да, она такая восходит к эзотерике еще иудейской древней этой организации, поэтому, конечно, там много мистики, много всяких тайн. И, кстати, для масонов вот самое характерное – это посвящение в масоны. Это, в общем-то, прямые аналоги с этими племенными инициациями. То есть все эти обряды, там какие-то жесты, движения, слова, антураж. То есть, ну вот инициация в племени один в один. Поэтому масоны, конечно, вот это срисовали очень четко.
С другой стороны, говорят, что масоны очень близки к цеховой организации по профессиональному признаку. Они же вроде масоны и строители.
Ну да, они изначально как строители храма. Речь-то идет о создании храма, то есть иудеи-то ожидали создания вот храма, и поэтому от этого и шло вот эта вот идея, так сказать, возведения храма. Поэтому строители это косвенно, это производное от вот этого строительства храма. А храм это идеологически вовсе, а не...
То есть это метафора?
Конечно, это же не...
Храм Христа Спасителя?
Да, храм Христа Спасителя восстановить. Вот, это совсем другое. Поэтому они и создают это новое идеологическое общество, то есть где-то карикатурно, где-то там в более реальном виде. Вот как раз для Латинской Америки характерно, что все руководство всех стран Латинской Америки, вот то самое, о чем мы говорили, они все являются масонами. Но там из этого никто не делает тайны.
Официально.
Официально они все, да,
то есть, так сказать, не
Аргентины, скрывают, да.
Масон в вот. Какой-то степени посвящен.
Да, но там высоких до степеней они, как правило, те, кто доверху
забирают. Так когда забирают. Получается, масонство это как некая наднациональная партия. То есть члены КПСС были коммунисты в Гватемале, в Родезии. Знаю, везде были коммунисты.
Да, и все.
Это то же самое.
Конечно, то же самое, если даже мы возьмем Пьера Безухова, то французские масоны, французская ложа как раз та, которая в Россию больше всех лезла. То есть получается, это то же самое, это наднациональная организация, которая вот расставляла или пыталась занимать управляющие посты.
Так они все-таки знали что-то такое, чего не знала остальная масса? Или просто хорошо владели механизмом насильственного принуждения?
думаю, что с одной стороны, они владели подлинной информацией для того, чтобы правильно принимать решения, а это, так сказать, решающим является особенно.
Информация какой?
Жизни.
Социальной или эзотерической?
Социальной. Конечно, социальной, экономической, только это. То есть это очень прагматическое вот знание и способ управления людьми. То есть кого на чем можно там шантажировать, подловить, заставить. Вот. И, естественно, наведение вот этого страха для того, чтобы подчинялись. Это во всех этих обществах, кстати, это один из первых принципов. Как
страх.
И, да, страх, как и в древнем племени. Вот ты вышел, ты там слово сказал на сторону где-то, то расправа вот этих духов неизбежна. И человек умирал сам только от ужаса, ожидая вот этой вот эзотерической расправы. Поэтому страх во всех видах, он и переносился на это прямым способом. Что, скажем, Гитлер использовал, в общем, очень активно.
Нейролингвистическое программирование.
Нейролингвистическое программирование, то есть все это известно было не в словах, не в наших терминах, но в практике.
Фашизм.
Да.
У нас в русском языке и в современном обществе существует разночтение нацизм-фашизм, потому что на самом деле... Это не одно и то же,
потому что в Италии, например, когда говоришь немецкий фашизм, они вообще недоумевают.
Сейчас говоришь.
Сейчас, да, они говорят, как можно об этом говорить, потому что фаща – это вот связка, пучок, то есть это вот тайные общества, которые существовали в Италии. И никакого отношения к немцам они, в принципе, не имели. И идеология вот этой фащи – это совсем другая, это вот наша единственная, ну, как там какая-нибудь Коза-Ностра, вот, собственно, это вот, вот мы объединяемся да, по какому-то генетическому признаку. Вот там еще вот мы объединяемся вместе. А немецкий – это нацизм. То есть там другой принцип. То же самое отделение «мы-они». То есть мы обладаем неким правом, но по вот этому вот этническому признаку. И все замешано на такой глубокой этнографии и мифологии. То есть чем мы отличаемся от других. То есть никакого отношения к этой фаще они, немцы, не имели.
Ага.
Конечно, по сути-то они спелись и, в общем, реализовывали одну задачу. Но внутри...
Как они формулировали эту задачу?
Ну, задача была, это, как всегда, альянсы между посвященными, то есть они знали, чего
целью.
Они хотят, с целью захвата мира.
Цель есть, захвата мира цель... была положительная?
Отрицательная, конечно.
Они потому... сами для себя отрицательные?
Нет, они, конечно, не понимали, они считали, что это хорошо, они будут владеть миром, как в свое время, там, Македонский, Наполеон, но есть один очень любопытный принцип вот в истории развития вот, цивилизации, общества и войн. Что общество и способы его контролирования должны соответствоваться и коррелировать вот с территорией, на которой пытаются распространить это влияние. И когда территория становится слишком большой и управление тяжелым, то эта система становится неустойчивой. И это закон. Они этого закон как бы игнорировали изначально, считая вот или сами себя убеждая в том, что они все преодолеют. Но когда вот наступало противоречие вот этого закона, то уже все рассыпалось само по себе. То есть неважно, какой был внешний признак и проявление, но оно не могло выживать. Система утрачивала устойчивость.
Угу.
Поэтому они все и проваливались, великие захватчики, вот на этих как бы проблемах.
Неизвестная планета.
Профессор Ершова у нас в гостях. Рассуждаем про тайные или не очень тайные
общества.
Как оказывается, да. И пытаемся понять, в чем их тайна и как туда можно вступить.
Я не знаю, меня не звали, я поскольку женского пола, то в мужской союз меня не возьмут.
В КПСС могли вступить?
Ну, в КПСС могли вступить, но в любом случае, как показывает практика, даже КПСС и все хорошо знают, то есть женщины, которые, так сказать, пытались вот там сделать свою карьеру, все равно они никуда не доходили до какой-то там 33-й степени. То есть они останавливались, я подозреваю, где-то на 15-й. Вот. И дальше их не пускали, но поощряли. Как всегда, существуют вот союзники, у иезуитов. Например, женщина никакого отношения как бы не имеет, но есть женщина, к которой можно отнестись позитивнее, если у нее там много денег, например. И она оказывает много помощи братьям иезуитам. Вот. Поэтому вот точно так же поощряли и теток, которые, так сказать, КПСС пытались что-то сделать.
Еще мы не упомянули Мальтийский орден, Павел I.
Да, это тоже Россия. Да.
Россия, конец 18-го, начало 19 века, он был магистром.
Да.
Фактически возглавлял тот самый орден. И после захвата Мальты наполеоновским флотом эти мальтийцы сели по коням и прискакали в Санкт-Петербург. Получили земли на территории нынешней Белоруссии и Украины. Мальтийский орден, вкратце, пожалуйста.
Ну, вот Мальтийский орден... с одной стороны, он вроде как к нам не имеет никакого отношения. Это вот единственная, наверное, реализация в мире, вот орден равно государство, равно остров. То есть вот идеальные условия, когда можно было вот эту власть установить целиком. Но, естественно, власть на одном острове никогда не соответствовала вот самому духу того, что есть орден. Скажем, Мальтийскому ордену или любому другому совсем не нужен был маленький пятачок. Ему нужно все-таки господство над миром, вот это вот тайная цель, которую лелеют эти иногда маньяки, иногда, так сказать, расчетливые, хладнокровные люди. С одной стороны, появляется демагогия, вот, осчастливливание общества. То есть, вот, общество будет лучше еще, чем, собственно говоря, и Павел-то и увлекся. И это ему ставит вину, что вот он такой был весь из себя романтический, что его увлекли мальтийские лозунги. И поэтому он, вот, рыцарское начало его привлекло, и он, значит, его поощрил. На самом деле, конечно, там шла холодная и расчетливая игра на захват территорий. То есть на распространение своего влияния на территории. Но вот тут еще как складывается впечатление. На самом деле, изначально кто-то создает орден с определенной идеологией, определенными идеями и реализует свои амбиции, но потом этот человек естественным путем или неестественным иногда, ну, в любом случае умирает, и те, которые приходят потом, не обладают ни той харизмой, ни той силой убеждения чаще всего. И там уже начинаются другие игры, которые, собственно говоря, вот дают некий срок существования, активного существования, экспансии того или иного тайного общества, вот в частности Мальтийского ордена. Потом вроде все там наступают склоки, еще какие-то разборки, и оно все само по себе стихает и угасает.
Появляется еврокоммунизм.
Да, появляется еврокоммунизм или какие-то отдельные маньяки, которые там начинают себя декларировать масонами, членами Мальтийского ордена и вот какими-то еще, но это понятно, что это уже, ну, такие вот городские сумасшедшие.
Профанирование.
Да.
Более политкорректно. А можно ли говорить с точки зрения историка о том, что развитие цивилизации, развитие государств, формирование новых стран, исчезновение и объединение есть результат борьбы вот этих организаций, или межпартийная борьба, если мы принимаем терминологию орден как партия?
Ну, в принципе, да. То есть вот эти вот мужские союзы, вот если мы возьмем термин такой древний совсем, они как раз создавали институты вот общественной среды, где они все делили по половому, возрастному признаку и корпоративному. И вот в настоящее время, скажем, корпоративный признак становится доминирующим, главным во всем этом. Вот, то есть, когда уже интересы Тайного Союза представляет какая-то корпорация, которая...
Транснациональная корпорация?
Ну,
British Petroleum?
Ну, в частности, вот да, транснациональная корпорация — это чистая экономика, но принцип вот как бы той же реализации вот задач каких-то или сверхзадач, скажем. Вот, поэтому, с одной стороны, да, мы смотрим и думаем, ой, как ужасно, какие они все эти союзы есть, а зачем? А с другой стороны, это абсолютная вот закономерная логика развития общества. То есть общество не может хаотично вот существовать и ждать, вот кто что сделает.
Это одна единственная логика в развитии человечества — создание мужских племенных союзов.
Да.
Могла ли быть альтернатива?
Нет, альтернативы нет. Хотя известны женские союзы, начинают приводить примеры амазонок, где там больше фантазии и фантастики, чем реальности, и вот какие-то там особые женские союзы. На самом деле нет. Дело в том, что вот даже по нашей психофизиологии изначально в природе заложено, что мужчина является инноватором и реализатором новых проектов. То есть женщина, она система сохраняющая, она воспитывает детей, она сохраняет это потомство, вот она всех загрызет кругом, но отсидится, накормит свое потомство. Мужчина, он не будет вот укрывать свое потомство, он пойдет войной для того, чтобы расширять территории, придумывать что-то новое, придумывать, как производить еду и делать. И это почти биологически заложено. Поэтому то, что возникает мужской союз как политическая организация, это совершенно закономерно. И по-другому быть просто не могло и не может быть.
В поисках смысла.
Вот так вот, друзья, на сегодня мы завершаем. Это была профессор Галина Ершова, доктор исторических наук. На нашем сайте в интернете neplaneta.ru вы можете послушать и другие передачи с участием Галины Ершовой. Еще рекомендую Александра Захарова, который недавно у нас был, рассказывал про Мальтийский орден. Ну и вообще сайт neplaneta.ru. А если есть вопросы и соображения, то можете писать нам 125 040, Москва, Радио России. Меня зовут Андрей Мартынов.